Сейчас много говорится о кризисном состоянии человеческого общества. Говорится о том, что оно находится во власти ложных представлений, невежества и эгоизма. Человечество воспитывается силами власть имущей тьмы, на ложных идеалах материального благополучия, как на якобы единственной цели жизни каждого человека и общества в целом. Подобный взгляд внедряется в сознание масс буржуазными капиталистами-глобалистами Запада как единственный смысл земного существования. Таким образом, сознание землян суживается до животного примитива. Дурман капитализма может заложить самые чуткие уши. Рыночная экономика и частная собственность, словно ржавчина, разъедают и развращают внутренний мир людей. Жизнь скудеет в лучших своих проявлениях. Все, в том числе и люди, становится товаром. Многочисленные церкви не спасают от нравственного падения. Они сами опутаны внутренней и внешней торговлей. Слова богословов расходятся с делами. Мир отвернулся от духовных реалий во имя золотого тельца. Во всем мире властвует экономический сценарий развития жизни, где все во имя себя любимого, собственной шкуры. Частная капиталистическая собственность правит бал. Это привело к кризисному положению во всех областях жизни. Человечеству грозит вымирание. В свое время великий вождь всех трудящихся Владимир Ильич Ленин в работе о государстве цитировал Фридриха Энгельса. «Всякое государство, в котором существует частная собственность на землю и на средства производства, где господствует капитал, как бы демократично оно ни было, оно есть государство капиталистическое, оно есть машина в руках капиталистов, чтобы держать в подчинении рабочий класс и беднейшее крестьянство. А всеобщее избирательное право, учредительное собрание, парламент – это только форма, своего рода вексель, который нисколько не меняет дело по существу». Совсем недавно был у землян и другой опыт отношения к собственности на государственном уровне. Этот опыт пытался воплотить мечты человечества о более совершенных и справедливых формах существования. Речь идет о Советском Союзе. Представители высокоразвитых планет нашей Солнечной системы, Махатмы Востока, очень высоко ценили основателя этого государства – Владимира Ильича Ульянова Ленина. Они назвали его «знак чуткости космоса» – Махатма Ленин. Еще в 1918 году Владимир Ильич указывал, что выражение «социалистическая Советская Республика» означает решимость советской власти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание новых экономических порядков социалистическими. Установление после Октябрьской революции государственного капитализма как этапа для перехода к социализму было для Ленина объективной реальностью начала 20-х годов 20 века. Великий вождь мирового пролетариата писал: «Поскольку мы еще не в силах осуществить непосредственный переход от мелкого производства к социализму, постольку капитализм неизбежен в известной мере как стихийный продукт мелкого производства и обмена, и постольку мы должны использовать капитализм, в особенности направляя его в русло государственного капитализма, как посредующее звено между мелким производством и социализмом». И далее. Государственный капитализм, как мы его установили у нас, является своеобразным государственным капитализмом. Наш государственный капитализм отличается от буквально понимаемого государственного капитализма тем, что мы имеем в руках пролетарского государства не только землю, но и важнейшие части промышленности. Государственный капитализм, по всей литературе экономической, это тот капитализм, который бывает при капиталистическом строе, когда государственная власть прямо подчиняет себе те или иные капиталистические предприятия. А у нас государство пролетарское. На пролетариат опирается. Пролетариату дает все политические преимущества. И через пролетариат привлекает к себе крестьянство с низов. Владимир Ильич продолжал. Поэтому-то государственный капитализм сбивает очень и очень многих с толку. Чтобы этого не было, надо помнить основное, что государственный капитализм в таком виде, какой мы имеем у себя, ни в какой теории, ни в какой литературе не разбирается по той простой причине, что все обычные понятия, связанные с этими словами, приурочены к буржуазной власти в капиталистическом обществе. А у нас общественность, которая с рельсов капиталистических соскочила, а на новые рельсы еще не вошла. Но руководит этим государством не буржуазия, а пролетариат. Мы не хотим понять, что когда мы говорим «государство», то государство – это мы, это пролетариат, это авангард рабочего класса. Государственный капитализм – это тот капитализм, который мы сумеем ограничить, пределы которого мы сумеем установить. Этот государственный капитализм связан с государством, а государство – это рабочее, это передовая часть рабочих, это авангард, это мы. Государственный капитализм – это тот капитализм, который мы должны поставить в известные рамки и которого мы не умеем до сих пор поставить в эти рамки. Вот в чем вся штука. И уже от нас зависит, каков будет этот государственный капитализм. Политической власти у нас достаточно, совершенно достаточно. Экономических средств в нашем распоряжении тоже достаточно. Но недостаточно умения у того авангарда рабочего класса, который выдвинут, чтобы непосредственно ведать, и чтобы определить границы, и чтобы размежеваться, и чтобы подчинить себе, а не быть подчиненным. Тут нужно только умение, а его у нас нет. Создавая учение о социализме, Владимир Ильич Ленин разрабатывал вопросы соотношения экономики и политики, подчеркивая, что экономика является основой, а политика является концентрированным выражением экономики. Ленин считал необходимыми национализацию земли, банков, промышленности, создание современной крупной промышленности, сельского хозяйства, ориентированных на новейшие достижения научно-технического прогресса. В учении о кооперации Ленин раскрыл преимущества кооперации в преобразовании мелких хозяйств в крупные, рассматривая кооперацию как форму государственного капитализма. Он писал о кооперации как социалистической форме хозяйства. Разрабатывая вопросы собственности, Ленин дал анализ общенародной и кооперативной форм собственности. Он говорил о том, что полное кооперирование невозможно без целой культурной революции. У нас политический и социальный переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы все-таки теперь стоим, говорил Владимир Ильич. Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной. Но для нас эта культурная революция представляет неимоверные трудности. Социалистическое государство так и не было построено. С устранением от власти и смертью Махатмы Ленина многое изменилось. Культурная революция дальнейшего развития не получила и была погашена. Послание Махатмы советскому народу, переданное правительству Союза Советских Социалистических Республик через семью Рерихов, властными структурами того времени от народа было спрятано. Высшая помощь по построению государства с новыми принципами жизни отклонена. Начался период множественных ошибок, извращений, концлагерей и войн. Властвовал государственный капитализм. Но даже он имел множественные преимущества и был гораздо более передовым по отношению к различным видам собственности, чем нынешний буржуазный капитализм. Не было легальной возможности перевести общественную собственность, находящуюся в виде государственной собственности, в собственность частную. Нет ни самой частной собственности на средства производства, нет и ее владельцев. Есть управляющие государственной собственностью. Но владеть и управлять – совершенно разные вещи. Власть и собственность были разделены. Государственный служащий самого высокого ранга получает жалование, зарплату. Он пользуется определенными преференциями от своего положения, служебный автомобиль, дача, спецпаёк и так далее. Но он не может присвоить доходы от уверенного ему имущества. Точнее, может попытаться, но за это неминуемо подвергается уголовному преследованию вплоть до расстрела. Государство защищало интересы всего общества, не допуская значительного расслоения его на бедных и богатых. Примеры, когда рабочий стахановец по своему уровню достатка превосходил директора завода, на котором работал, или министра, который курировал это предприятие, были не единичными. Власть и богатство не являлись синонимами. Нельзя с помощью власти добиться огромного богатства, нельзя с помощью богатства получить власть. Бесплатное образование и медицина, отсутствие безработицы, бесплатное обеспечение жильем, профсоюзные путевки в санатории, дома отдыха и пионерские лагеря, а также многое другое казалось естественным и незыблемым для народов Союза Советских Социалистических Республик. Отдых на курортах страны мог позволить себе любой трудящийся. На предприятиях и в вузах работали бесплатные профилактории, где желающие проходили курсы оздоровительных процедур, а студенты обеспечивались еще и бесплатным питанием. Творчество, не глядя на множественные запреты и цензуру, расцветало и носило оптимистический и альтруистический характер. Его плоды до сих пор помогают людям в трудных условиях, наполняя радостью и уверенностью. Многие из тех, кто жил в Советском Союзе, считают, что жили по сравнению с нынешними временами практически при коммунизме, хотя еще не был построен даже социализм. Однако полное невежество в самых главных вопросах бытия, отрицание наличия космической иерархии света и законов космической эволюции, насилие над свободной волей населения, отсутствие заботы государства о расширении сознания и воспитании мышления народов в соответствии с культурой духа привели к краху огромной страны. В одном из стихотворений сказано: «Без опоры людям белый свет не мил, если лишь под ноги их направлен взор». А опоры не было. Большое количество людей испытывало, не глядя на имеющееся материальное благо, неудовлетворение окружающей действительностью. Их мысль устремлялась за железный занавес, туда, где огромное разнообразие еды в ярких обертках, множество различных нарядов и мнимых свобод. Попадая из советских республик в страны Запада, глядя на огромное разнообразие суровых колбас, всяческое обилие материальных соблазнов, некоторые теряли сознание от удивления и изумления. Вот и променяли на колбасы и тряпки свою страну. За этим последовало отчаяние безысходности, непонимание происходящего одними, другими, циничный грабеж страны и дьявольская нажива. Поэт Евгений Евтушенко писал в 90-х годах XX века: «Потеряла Россия в России Россию. Она ищет себя, как иголку в стогу». Далее. «Мы запутались, чьи имена и знамена несем? Неужели мы вымерли или еще не родились? Мы рождаемся снова, а снова рождаться еще тяжелее. Не будет преувеличением сказать, что верховным правителем жизни остается все-таки мысль. Мысль, предпосланная, пролагает дорогу действию, и она же его пресекает. Начало явлений надо искать в мысли. Видимая материя должна принять форму невидимой, формы души, порожденной мыслью. Этот закон не приложен. Рано или поздно, но где-то и как-то форма эта облечется в видимую плоть. Всякая мысль стремится к воплощению. В свое время невежественные, эгоистичные мысли о недостаточном личном благе в СССР заполонили невежественные головы советских граждан. Заботы западных партнеров о развале страшной для них страны Советов легли на удобренную этими мыслями почву. Хотели западных идеалов – получили. Страна скатилась вниз, в чудовищную бездну западного античеловеческого олигархического капитализма, где все и все – товар или собственность. Однако капитализм не появился сам по себе, по воле людской. Он – коварное создание первого олигарха-собственника, князя мира сего, сатаны. Сколько их, принимающих падшего ангела, князя мира сего, за Бога великого и всемогущего. Маскировал он лик свой под разными именами, надевал разные личины – Саваоф, Отец Небесный, Зевс, Аллах, Господь разных религий, Абсолют и так далее и тому подобное. Опорочил прекрасное светозарное имя – Люцифер, что значит «светоносец». Это имя, данное ему великим космическим братством строителей Солнечной системы в начале четвертого круга. Впоследствии стал Иеговой, Самаэлем, Сатаной, князем мира сего и так далее. Чтобы затмить истину в сердцах незрелого и невежественного человечества, выстроил собственный управленческий аппарат, наделил его безграничной властью, сказав: «Несть власти не от Бога, всяка власть от Бога есть». Повесил на грудь многим символ орудия физической пытки и казни величайшего солнечного иерарха. Поселил в сердца многих рабов Божиих безмерную гордыню, тщеславие, властолюбие, жадность и порочность. Все это прикрыл маской лицемерия, обрядил сладостные слова, соединенные с рабской согбенностью и угодливостью власти имущему шудре. Пытался затмить свет великой любви, погасить ее созидательный огонь, создав иллюзию опасности и страха. Подействовало. Подавляющее большинство малоразвитого человечества подчинилось грубой силе подлейшего самозванца. Опиум для народа подан был ловко и незаметно, в одурманивающей, но не сразу убивающей дозировке. Людей, имеющих иммунитет против лжи, оказалось ничтожно мало. Затихли, замолкли и пошли сирые, скучные, замаренные, ничтожные, вялые. Отдались лживым словам, стали служителями их, защитниками и приверженцами. Несогласных порочили, уничтожали психически и физически. Опираясь на многочисленные исторические факты, а также на современные ему политические события, Владимир Ильич Ленин, основатель Советского Союза, неоднократно подчеркивал, что религия в том виде, в каком существует, является видом духовной сивухи, средством закабаления трудящихся масс. Она всегда защищает интересы эксплуататоров. Социальная придавленность трудящихся масс, писал Владимир Ильич Ленин, кажущаяся полная беспомощность их перед слепыми силами капитализма, который причиняет ежедневно, ежечасно в тысячу раз больше самых ужасных страданий, самых диких мучений рядовым рабочим людям, чем всякие из ряда вон выходящие события, вроде войн, землетрясений и так далее, вот в чем самый глубокий современный корень религии. Но свет истины не затмить, огонь пространства не потушить. Бесчинство сил тьмы возможно до поры до времени. В 1936 году князь мира сего был отстранен владыкой Христом от управления землей, а в 1949 году уничтожен, расчленен на принципы и удален за пределы Солнечной системы. Однако еще осталась его недобитая армия. До сих пор буржуи всех стран, все собственники с ужасом думают о СССР как о противнике их частной собственности и боятся воскрешения подобного государства. Старый, отживающий мир, наследие сатаны, живет почитанием и глубоким преклонением пред любым видом частной собственности. Перед частной личной собственностью снимают шляпу и преклоняют колени. Готовы жертвовать чем угодно для торжества этого антикосмического права. Не дай бог посягнуть на него, затопчут и уничтожат. В жажде собственности весь корень зла. Изгоем в миру становится тот, кто посмел презреть это сатанинское право. Собственность имеет много видов – обычная материальная, собственность на чувства, собственность на мысли и так далее. Кажется естественной жажда обладания всем, что нравится земному эгоисту. Например, собственник той или иной способности гордится ее обладанием и уже снисходительно начинает относиться к не имеющим или имеющим в меньшем количестве подобный талант. Зато он начинает раболепствовать перед превосходящим его в подобной способности. И так во всем. Многие хотят властвовать над чувствами ближних или ставят личное чувство выше всего на свете. Мысль, что кто-то чувствует не так, как он, обычному эгоисту кажется невероятной. Поэтому желание спроецировать свой внутренний жалкий мир на других, не считаясь ни с чем, в наше время обычны. Не маразм ли, например, объявление об интеллектуальной собственности, да еще с угрозой уголовной ответственности? С точки зрения космической эволюции, это просто дикий маразм. Не менее дика собственность на Бога, той или иной церкви. Войны из-за этого вида так называемой собственности самые дикие и кровавые. Какой такой Бог призывает предавать анафеме или казнить неверных? Какая может быть собственность на мощи, святость и так далее? Земной эгоист объявил в собственность Луну, Марс и другие планеты. Это ли не бешенство эгоизма? Настоящее помешательство на обладании. Не похожи ли подобные собственники на старуху из сказки Александра Пушкина о золотой рыбке? Она жаждала все больше и больше, возжелав получить власть над рыбкой, исполнявшей ее же желание. Оказалась у разбитого корыта, то есть ни с чем. Пророческое произведение. Не должны жить, трудиться, любить, верить, чтобы извлечь какую-либо выгоду, мирскую или духовную, но чтобы исполнить законы бытия, данные Христом, великим логосом Солнечной системы. Почему мы сегодня вспоминаем о трудах Владимира Ильича Ленина, о его планах по построению государства на основе общественной кооперативной собственности, братских бескорыстных отношениях? Эти планы не осуществились в полной мере, но бесценный реальный опыт остался. Этот опыт придется учитывать и на него опираться в процессе планетарной эволюции землян. Если братское отношение народов и общинная жизнь не восторжествуют на планете, то будущего для человечества как такового не будет. Если люди не положат в основу жизни своей братскую любовь, взаимопомощь и непоколебимую преданность истине в противовес различным эгоистическим обладаниям, то не смогут усвоить новые пространственные энергии огня, впервые пришедшие на Землю за весь период ее существования. Таким образом, человечество или поднимется на новую ступень развития, или будет сметено пространственным огнем космической эволюции. Слова Махатмы Ленина о необходимости постоянного совершенствования и идеи по построению нового, справедливого строя жизни по-прежнему актуальны. Он говорил, что новый строй не создается по указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм, он живой, творческий, есть создание самих народных масс. По словам Владимира Ленина, невежественное, лжерелигиозное понимание постепенно необходимо заменить стройной мистической научной системой строения Вселенной, развития жизни и новых нравственных отношений. Он утверждал, важнейшей задачей для нас является сейчас учиться и учиться. По его выражению, на интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации, надежды не было. Сегодня подтверждение слов вождя всех трудящихся мы видим каждый день. Крайне необходимо просвещение в самых главных вопросах человеческого бытия. Народы погрязли в глубоком невежестве, которое даже не осознают. Необходимо духовное пробуждение. На Россию и страны постсоветского пространства космическая иерархия света возлагаются особые надежды. Именно здесь воплощается наибольшее количество людей, пригодных для дальнейшей эволюции сознания. Хлебнув так называемых прелестей западной буржуазной жизни, народы постсоветского пространства все чаще и чаще стали вспоминать о былой стране и мечтать о новом единении стран на принципах дружбы и братского отношения. Постепенно стало приходить понимание, что русский – это не национальность, а определенный уклад сознания. Появился лозунг «Русские всех стран, объединяйтесь». Новейшее открытие исследователей былинного прошлого славянских народов, тщательно скрываемые и извращенные власть имущими капиталистами, человеконенавистниками, слугами сатаны, подтвердили наличие опыта высоконравственных отношений еще у древних русичей. Предложена новая концепция древнейшей истории, тесно связанная с историей арийского славянства и в особенности восточного, которая отождествляется с русскими народами. Во времена Сатья-Юги боги или космические учителя жили среди древних людей. Славяно-русские племена были расселены по всей планете после ухода большей части четвертой расы или расы атлантов. Высокая арийская культура легла в основу культур других народов мира. Арийские прославяне были выразителями и хранителями древнейшего высокого образа жизни земных людей. Они были гармонично вписаны в природу планеты, так как вели бескорыстно благодарственный образ жизни. Жили по формуле духа «отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше». Труд, красота, простота наполняли дни древних русичей. Властей у славяно-арийцев не было. Начальник у каждого был внутри, ибо законы космической жизни исполнялись ими на 100%. Во все времена славяне, обладая ведическим мировоззрением, страшились не смерти, а бесславного конца, то есть трусости духа и предательства. Для князя мира сего, падшего ангела или сатаны, что переводится с древнеарамейского «противник», который был владыкой земли до 1936 года, русичи или славяне были как кость в горле. Они мешали притворению в жизнь его сатанинской формулы «возьми себе как можно больше, другим отдай». Как можно меньше. Сатана всегда хотел уничтожить арийцев, славян или русских. Древняя Греция и следующая за ней Римская империя стали ярким выражением нового глобального, более темного этапа в развитии человечества. Этот этап связан с отчуждением человека от природы и стремлением покорить ее. Культура или культ духа вытесняется культом грубой материи или цивилизации. Культ наживы, рабская зависимость прочно входят в жизнь человечества. Под давлением князя тьмы, павшего владыки планеты, человечество все больше погружается в невежество. Ведические знания арийцев о законах космической жизни теряются. Сегодня переломный момент в развитии человечества. Пятая коренная раса постепенно сменяется шестой. Смена расы под рас чрезвычайно драматична потому, что обязательно сопровождается сильными планетарными изменениями, то есть теми или иными глобальными катаклизмами. В результате этих изменений уничтожается все, что не способно развиваться дальше, то есть то, что не накопило духовных сил для подъема на более высокую ступень развития. Уходит пятая коренная раса, погрязшая в грубом материализме. Великое огненное очищение начинается. Человечество нового мира не скоро забудет этот эволюционный переход, ибо он особый в истории Земли и чрезвычайный. К тому же он самый тревожный, самый напряженный и очень суровый. Шестая коренная раса человечества начинает вступать в свои права. Начинается эпоха духоразумения, заменяя собой эпоху мозгового мышления. Именно шестая раса должна начать новую эру духовности, и тягостен этот период подготовления. Здесь уместно будет вспомнить слова Владыки Христа. «Имеющим будет дано, а у неимеющих отнимется и то, что имеют, какой бы вере они ни принадлежали. Для имеющих духовное накопление – открывается широчайшая дорога благоприятного развития в новой расе, основу которой будут составлять лучшие зерна пятой расы. Духовное накопление и устремление к иерархии света – единственная законная собственность. Именно она дает возможность дальнейшего следования по пути космической эволюции. У не имеющих духовных накоплений отнимется и то, что имеют, то есть отнимется все материальное, в которое они очень влюбились. Вот для них-то и будет конец плотского кайфа, а это и есть для этих двуногих конец света сладкой плотской жизни. Потому так важно каждому человеку постоянно готовить себя, то есть очищать свое мышление от старых представлений, воспитывать свое сердце и стараться правильно использовать пространственные энергии нашей галактики. Жизнь мира определяется сознанием человеческим. Не зря сказано, человек есть мера вещей. Все живое обладает той или иной степенью сознания. Человеку уже дано самоосознание и, как следствие, свобода волеизъявления. Именно эта возможность действовать по своему желанию и есть божественный дар, которым еще нужно научиться распоряжаться. К пробуждению сознания народов от векового сна или вековых заблуждений или старых нагромождений призывает Владыка Света. Планетное пробуждение народов надо усмотреть, ибо проснулись. Сдвиги идут великие. Со старым сознанием нет строительства. Только новым новое. Так и стране новой все новое приуготовано. Приуготовано много. Воистину, чертог небывалый. Космическая воля диктует принципы общинной жизни. Новое альтруистическое отношение к собственности. Жизнь во имя общего блага. Все эти понятия наиболее близки сознанию русского народа. Именно поэтому потенциал его духовного возрождения велик. Прошлый опыт дает необходимую опору для дальнейшего развития. Огненное качество русского духа. Настоящий русский отвергает власть наживы. Настоящему русскому чужда жажда мирового господства. Настоящий русский далек от желания славы. Ключевое слово его – братство. В нем великая творящая сила, бесстрашие огненный подвиг, рожденный с глубокого горя, принесший сокровище духа. Как священный камень адамант освещает он дорогу миру, поднимает за собою землю, выводит на космические просторы. Новая эпоха, новое небо, новая земля. Народам необходимо осознать неизбежность наступления новой эпохи и изменить отношение к собственности. С незапамятных времен люди привыкли считать землю своим неотъемлемым достоянием. Ибо тело их от земли, и тело свое, и всего себя каждый считал своим. Поэтому назвал себя «я». В этом-то и заключается его великое заблуждение, ибо своего у человека нет ничего, и ничто ему не принадлежит. Не о собственности говорится, которая тоже вредная иллюзия, но о призрачном маленьком «я» человека. Трудно понять и представить себе, что все, что человек внутри себя почитает собою и своим, тело свое, чувства свои и внутренний мир мыслей, идей и представлений, не есть нечто ему принадлежащее и не есть его большое «я», его собственность. Великим многострадальным логосом Солнечной системы Христом сказано: «Заряд силы моей в тебе, все энергии из единого высшего мира», или, как говорили древние, «все в Отце и все от Отца». Сознание дал, и лучом своим когда-то его озарил. Ныне даю лучи новые, чтобы возвести на следующую ступень жизни. Моею силою движим, таланты получил. Как распорядишься богатством доверенным и куда направишь силы? Расходовать право дано по своему усмотрению, но придется дать отчет. Когда-то придется все же понять, что преуспеяние общенародное и общечеловеческое является основой преуспеяния личного, а личное – общепланетного. Забота о других есть также и забота о себе. И уже нельзя утопать безнаказанно в роскоши, когда кто-то и где-то терпит ужасное бедствие. Голодают миллионы, но глухо сердце человеческое, и запасы бросаются в море. «Не будем дольше терпеть планетных расточителей», продолжает великий солнечный иерарх. Велик вред, ибо волны несчастий, масса людей, испытываемых, посылаются в пространство, насыщают ауру планеты и, нарушая ее равновесие, понижают ее жизненный тонус, являясь истинным бедствием. Знаемо или незнаемо, но страдают все. Можно уйти от суда человеческого, но не уйти от пространственных воздействий, и приходится тяжко платить всем. Один за всех и все за одного становится формулой выражения всеобщей ответственности за состояние сознания каждого землянина. Когда-то пространственные условия не мешали, и изоляция сознания была возможна. Ныне лучами нарушена преграда слоев и границы сфер. Приближается слияние видимого и невидимого мира. И волны психического состояния масс широко и без препятствий прокатываются по лику Земли, порождая гримасы ужаса, подавленности и боли. Оттого и трудно, оттого и невыносимо. Но яды дают особо красивую расцветку оперенью огненному, и сердце научается вырабатывать психические антитоксины. Броня огненная закаляется, и панцирь духа крепнет. Так при умножении талантов и накоплении сокровищ духовных идет в самых, казалось бы, трудных и невозможных условиях. Уже сказал, говорит учитель света, все обращу на пользу. Знай, все служит на пользу тому, кто предался мне бесповоротно, безвозвратно и навсегда. Искусный водитель корабля продвигается вперед при всяком ветре. Но правила водительства надо знать, прежде чем дерзать в действии. Потому обучение непрестанное, ибо в океане пространства условия многообразны и сложны. Надо понять, что где бы мы ни были, в каких бы оболочках не проявлялись и на каком бы плане не функционировало сознание, мы всегда находимся в великом лоне пространства, подчиняясь законам пространственной жизни. Внешние формы – дело второстепенное. Осознать себя центром энергий, уявляющихся в пространстве, уже будет пониманием космического значения духа человека, который по праву может быть назван гражданином Вселенной. «Зову к пониманию жизни пространственной, — говорит Владыка Света, — жизни незримой, но явной и касающейся человека всеми своими энергиями, касающейся каждого атома его тела и всех его оболочек. Владейте всем, но ничего не считайте своим». В ожидании наступления сроков сознание настраивается на ключе готовности. Многое придется просто оставить. В новый мир придется входить без всякой поклажи, но в полной готовности к служению людям. Научиться людям давать, не связывая себя мздою, будет большим достижением. Но порой высокое духовное даяние сопровождается бессознательной мыслью о воздаянии за него, о желании признания и признательности, словом, о какой-то компенсации, задаваемой людям благо. Эта самость ткет свою паутину, в которой запутывается дух. Солнце шлет свои лучи и свет в пространство, ничего не получая взамен, а главное, ничего не требуя за это. Будьте как солнце. Пространственная жизнь предполагает полное отрешение от своего малого «я». Сохраняется сознание и индивидуальность накоплений, но малый личный мир человека является почти непреодолимым препятствием для приобщения к пространственной жизни. Личное и пространственное не сочетаются. Где же в мирах можно представить себе спекулянта или биржевого дельца? Им просто нет места в величии космоса. Те подвалы, ямы, щели и узкие личные сферы, по которым ютятся люди, перешедшие в мир тонкий, являются хулою на мироздание. Они есть продукт ярого выражения отемненного личного сознания, последующей его, сохранившихся от жизни земной. Чтобы жить в надземном, от земли надо отрешиться, но сверхличное и общечеловеческое и в надземном свое место имеют. Тем и значительно понятие общего блага. Не умирает оно и плоды его со смертью человека. Так же, как на земле великие цели живут тысячелетиями, так же живут они в пространстве, переживая на многие века личную жизнь человека. Все личное кратковременно и кончается с личностью же, но не умирает общее благо и плоды его. И потому чаша общего блага есть символ бессмертия. Потому явно и мощно лично-человеческое заменяется общечеловеческим. Личность – коллективом, я, мы и мое нашим. Умалением, угасанием и смертью личности возрастает, расширяется и крепнет индивидуальность, форма бессмертного, перевоплощающегося из жизни в жизнь человека. Сдвиги идут по всей планете. Просыпается человек от векового сна, человек, дотоле прибывший в темнице малой ограниченной личности. Коллектив, содружество, община – этапы освобождения сознания от малого мира, личных уявлений и постепенного приобщения к резервуару общенародной и общепланетной мысли. Теперь нас касается все. И голодающие индусы, и угнетенные негры, и спекуляции мировых хищников, ибо вышли на морские просторы мысли планетной. Так, расширяя сознание, выйдем в океан мысли пространственно-космической, уже не стесняемой рамками малой планеты. Надо понимать течение исторических событий и сдвиги народной психологии. Цель достигается разными путями, но не будем сетовать, если эти пути не всегда совпадают с нашим пониманием лучших путей от сегодняшнего дня. Природа не считается с жертвами. Жили и умерли миллиарды форм, чтобы облечь планету новыми одеяниями. Но жизнь, творящая формы, лишь возросла в силе своей и дала более углубленное выражение и содержание новым, тоже обреченным на уничтожение формам. Надо понять, не жизнь уничтожается, не центр коагуляции материи и энергии, но формы, ею на себя надеваемые для роста и обогащения внутреннего зерна, индивидуальности, высшего «я». Будем питать зерно духа, памятая о временности оболочек его и зная, что личность есть временная, смертная и приходящая оболочка индивидуальности. Потому истинное приобретение заключается в опыте, даваемом жизнью, но не в том, что человек имеет вокруг себя. Ибо все, что имеет, отнимется, за исключением плодов опыта. Потому у имеющего что-либо или владеющего чем-либо земным будет отнято все. И мудрый может сказать: «Все не мое, все дано для того, чтобы быть отнятым. Отсюда омнио меа мекум порта. Все мое ношу с собой». Есть формула глубочайшей мудрости, утверждающей, что свое истинное неотъемлемое богатство человек носит в себе и с собою, но отнюдь не то, что ничего не имеет. Отсюда указание Владыки Света. Не привязывайтесь ни к чему, не привязывайтесь ни к чему сознанием. Учитель Света – вот камень, к которому можно не только привязать, но даже приковать свое сознание на веки веков. И ущерба не будет, ибо свет Учителя наполнит сущность устремленного к нему сознания. Так еще раз скажу: где сокровище ваше, там и сердце ваше. Сознание, погруженное в материальное благо, не оставляет места ничему иному. Когда человек что-то считает своей собственностью, он вводит ее в свое сознание, и она занимает в нем определенное место и наполняет его. Чем больше вещей, тем больше и связанности, и тем меньше места для явлений духовного порядка. Трудно даже вообразить, насколько загромождается сознание ненужными духу вещами. Революции и переустройства народные освобождают сознание от многих нагромождений. Но оно упрямо и упорно стремится вернуться в прежние рамки ограниченного и безответственного существования. Чудовищное безумие экономического сценария жизни, жажда обладания, навязанное человечеству сатаной и его человеконенавистническими помощниками, поставили землян на грани выживания. В этом проклятие собственности. Связанность с вещами настолько велика, и они настолько заполонили поле сознания землян, что настоящим жизненным ценностям утвердиться крайне трудно, но необходимо. Иначе к общинной жизни, к кооперации не прийти, а без этого не выжить человечеству на этой планете, не взойти на новую ступень космической эволюции. Каждая вещь вокруг, помимо своего прямого значения, насыщена эманациями мыслей, ей сопутствующих, благих, устремляющих или влекущих вниз. Вещи, которые считаем своими, нитями связывают с землей. И Прометей, обладатель небесного огня, оказывается прикованным к земному. Но владыка ведущий устремляет лишь от земли, возвышая землю с собою. Земля, как центр средоточия личной малой жизни, – ложь. Но велико ее значение, как подножие жизни великой, данное человеку для восхождения вместе с нею. Земля восходит вместе с человеком. Каждый организм движется особой энергией, но нужно установить точное направление основного устремления. Однажды ученики спросили благословенного, как понять исполнение заповеди отказа от собственности? Один ученик покинул все вещи, но учитель света продолжал упрекать его в собственности. Другой оставался в окружении вещей, но не заслужил упрека. Чувство собственности измеряется не вещами, но мыслями. Так община должна быть принята сознанием. Можно иметь вещи и не быть собственником. Так сказал благословенный и просил вообще не думать о собственности, ибо отречение есть омытие мысли, ибо лишь по омытым каналам может пробиться основное устремление. Итак, чувство порождает энергию. Энергия может создать так называемую собственность. Как же быть с этой собственностью? Мы знаем об отречении, но если нечто уже существует, то как же признать это несуществующим? К тому же, не будет ли это разрушительно? Так призовем снова учителя света и мысленно придадим ему эту стесняющую ношу. Он же умеет передать выше наш мысленный дар. Так мы решаем задачи о собственности. Так само название это уходит, и мы остаемся хранителями имущества космической иерархии света. Ведь мы можем читать книги великого космического учителя. Уявляет великий учитель разрешение жить в его доме, любоваться его вещами и питаться плодами сада его. Тем самым имя великого учителя света прибудет с нами неотступно, и мы улыбнемся, стирая пыль с явленных предметов, порученных нам по доверию космического учителя. Владыка света – землянам. Знающий может владеть даже вещами, ибо не отдает им ни крупицы своего огненного сокровища, воли своей, кристалл которой остается нерушимым в своей целостности. И будучи отдан мне, говорит великий владыка света, сияет всеми огнями, отражая и выражая собою свет мой. Привязанность к земным вещам или явлениям означает передачу огненной субстанции воли чему-то внешнему, вне человека находящемуся. Но когда все сосредоточено на мне и во мне, все устремление, все желание, вся воля, отрекшаяся от низшего маленького «я» оболочек, тогда лишь свершается великая мистерия жизни, и я утверждаю в нем обитель владыки. Так волю свою мне предавший есть победитель мира. Может ли подняться к небу сокол, крылья которого привязаны крепкими нитями и к корням земли? Токи духа, устремленные к вещам, которыми владеем, являются этими путами. Разорви цепи, ты, огненно устремившийся в беспредельность. Дозволено всем владеть и все иметь тому, кто на весах беспредельности взвешивает малые и пыльные игрушки земли. Не отказ и не жертва, но вмещение безграничных возможностей. И когда малость воли своей заменяется величием воли Владыки Света, сияющим становится путь. Русскому народу первому предстоит пройти предначертанный высшей волей путь. О нем сказано великим солнечным логосом. Силен дух народный, непобедим. Ни иго татарское, ни нашествие иноплеменников, Ни бедствия внешние, ничто не победило его и не победит. К учению моему приуготовляю дух великого народа. Испытания – ступени подхода. Все во благо. Трудно, но во благо. Закалил в испытаниях и подготовил. Власть будет достойной восставшего духа. Зрячие будут вести. Направляю события к концу предначертанному. И каждое – шаг приближающий. Кто-то хочет сделать по-своему. Против меня? Кто-то руку свою прилагает, но моя у руля. А потому прилагают лишь к веслам. Что впереди? Свет близкий и радость общенародная. Не надо смущаться ничем, но крепко ждать завещанного. Говорю о чертоге небывалом. Надо взойти любимой стране на гору счастья, но труден подъем. Будет уходить все, часто сменяющимся ступеням восхождения несоответствующее и тем более препятствующее. Не для того миллионы трудов и жертв, чтобы из-за одного или нескольких препятствующих замедлить путь победный. Нужное собираются к сроку, по степени надобности. Для каждой работы свои. Но самое нужное будет учение света провозвестия. Зарок положил на срок. Придет срок, и зарок будет снят. И силы, зароком сдерживаемые, хлынут, как воды, на истомленную зноем почву. Истомлена почва, и жаждет воды живой. Много жаждущих яра, созрели побеги, и поле готово для жатвы. Из лучших зерен отберем лучшие для следующего посева. Сеятелей готовим. Мы мыслим возрождение духа народного в утверждении его воли, не худших, но лучших доселе в тени бывших. И вновь появляющиеся у власти будут лучше, чище и выше предшественников своих. Не надо требовать чистоты от метлы метущей, лишь бы мела чисто. Стервятникам, родину окружившим, поживы не будет. Партия соберет лучших, и лучшее выявит чаяние народа. Едино будет стадо, а я – пастырь, говорит Владыка Света. Ненавидимые будут спасителями. Надо иметь силу фокуса земного, объединяющего. Сущность будет меняться до противоположной точки своего выражения, но форма объединяющая останется. Новое останется неприкосновенным, если оно во благо. К прошлому нет и не может быть возврата, и новое новым. Рожденным от духа станет народ, в духе воскресший, и ярая жизнь заискрится мощным потоком в области духа. Без нарочных дум придет великое будущее. Близость свершения завещанного указую.